Или вот что. На Чухонце пойдешь? Снесешь капитану Басаргину записку. Он возьмет тебя юнгой. Согласен? Нил в нерешительности переступал с ноги на ногу. «А бить будут?» — спросил он с опаской. «Обязательно», — пообещал граф. «Юнг бьют. Зато полсвета объедешь, разные страны повидаешь. Да и заработаешь сколько-нибудь денег. От меня прямо сейчас держи рубль. И это не последний. Особенно, если на Чухонце будешь держать открытыми глаза и уши. А потом я сделаю из тебя человека. Решай». «Барин, я Иудой быть не желаю», — выпалил вдруг Нил. «А тебе никто и не предлагает», — граф усмехнулся уголком тонкого рта. «Ты книжки о сыщиках читал когда-нибудь? Ксаверия Ропоткина, к примеру, или Аглаю Мальвинину?» Нил кивнул. В подтибренной им на вокзале в Тюмени корзинке с провизией оказалась книжка Мальвининой, заляпанная соседством с жирными пирожками. Пирожки Нил съел, а книжку прочитал почти всю. Даже жалко было швырять ее в физиономию кондуктора поезда Омск-Екатеринбург. Но иначе злой кондуктор настиг бы безбилетника и, надрав уши, высадил на ближайшем полустанке. А так удалось оторваться и спастись в багажном вагоне. «Годишься ли ты в сыщики, мы сейчас проверим. Ну-ка, повернись к двери. Теперь отвечай как можно подробнее. Что лежит на моем столе?» Нил наморщил лоб. «Значит так. Хрустальная пепельница с окурками папирос, портсигар серебряный с гербом, гребешок прямой черепаховый, стакан пустой в подстаканнике, носовой платок, стопка бумаги, самопишущее перо, чернильница, точилка для карандашей, карандаш и... что еще?» «Дагерротипный портрет в рамке. На нем какая-то барыня». «Все?» «Все, барин». «Для первого раза удовлетворительно. Впредь будь более внимательным. На гребешке несколько волос темно-каштанового цвета, умеренной длины. На столешнице отпечатались несколько совершенно засохших следов от подстаканника, частично перекрывающих друг друга. Кроме того, там имеются несколько мелких стружек, оставшихся от заточки карандаша. Это мелочи, но в нашем деле нет ничего важнее мелочей. Говоря короче, в сыщики-стажеры ты годишься. Дело за твоим согласием». Мальчишка долго сопел, то и дело зачем-то оглядываясь. Наверное, по закоренелой привычке высматривал, куда бы сбежать. Затем неуверенно кивнул и втянул голову в плечи. «Ну вот и хорошо. Подай перо и бумагу». Записка была готова в минуту. «Спрячь и не теряй. Ну-с, теперь подумаем, как бы мне ненароком познакомиться с этим разрушителем выделений». «С кем, барин?» – изумился Нил. «Не обращай внимания, коллега. Сделаем так». С дагерротипного портрета на обоих сыщиков чуть насмешливо смотрело прекрасное лицо барыни, великой княжны Екатерины Константиновны. «Дочери государя», о которой статский советник Николай Николаевич Лопухин помнил всегда, но мечтать имел возможность лишь изредка. Цесаревич Михаил Константинович ступил на борт Победослава под моросящим дождем. Лицо наследника, к 30 годам уже одутловатое вследствие разгульной жизни, выражало угрюмую покорность судьбе. Взвился и поник, намокнув, бреет вымпел. Флотский оркестр грянул встречный марш. Взвыли трубы, рявкнул геликон. Турецкий барабан, до последнего момента сберегаемый от дождя под парусиной, бухал мощно и упруго. Мокрые тарелки, издав звон, шипели, как раскаленные. Выстроенная на шканцах команда кричала «Ура!». Наследник престола прибыл в сопровождении внушительной свиты. Пунцовый от волнения капитан Пыхачев бодро отрапортовал о готовности выйти в плавание. «Сегодня, что ли?» – недовольно пробурчал наследник, покачиваясь с пятки на носок. «Говорили же, завтра!» «Так точно, отплываем завтра, ваше императорское высочество!» «Ну, тогда есть время погулять. Устроюсь только. Господа, за мной!» Внутрь корабля толпой повалили не только господа, но и дамы. За ними многочисленные слуги с багажом. Одна из дам со страусовыми перьями на голове заливисто хохотала и била веером по руке щеголеватого адъютанта. Капитан лишь безмолвно разевал рот, как рыба на берегу. Тем временем из-за надстройки выскользнул Нил. «Девятый слева во втором ряду», — шепнул он барину и опрометью метнулся к сходням. Через 2 минуты мальчишка был уже на чухонце. В каюте Лопухина ожидала зрелища фермопил местного значения. Дверь была нараспашку. Одной рукой верный Еропко держался за подбитый глаз. Другой рукой он пытался преградить дорогу решительно настроенному моложавому господину в придворном мундире, но терпел поражение и уже был оттеснен на середину каюты. За господином, поминутно охая, семенил лысый старичок-лакей с 2 огромными чемоданами. «Барин, как же это?» – возопил слуга, увидев Лопухина. «Я им говорю, занято. Они все равно лезут. Да неаккуратно как. Фонарь мне поставили». «Статский советник, граф Лопухин», — холодно представился Николай Николаевич незваному гостю. «А вы камер-юнкер Моллер, если не ошибаюсь. Парлеву франце, шпрехен зи дойч, дую спик инглиш, тюркче билиор мусунус». «А, Лопухин», — развязно заговорил вторгшийся. «Из 3-го отделения. Представлены, так сказать, блюсти и охранять». «Ага. Что это вы вдруг по-турецки заговорили?» «Был вынужден, ибо русского языка вы, по-видимому, не понимаете», примораживая взглядом камер-юнкера, отчеканил граф. «Надеюсь, у вас хватит догадливости извиниться за вторжение и немедленно покинуть эту каюту». «Очень мило», — фыркнул камер-юнкер. «С какой стати? Ваш слуга вполне мог бы разместиться в одной каюте с вами. Где же прикажете путешествовать мне? На мачте, как обезьяна? Благодарю покорно». «Как вы сказали, путешествовать?» «Именно путешествовать, ха-ха. По-моему, это вы не понимаете русского языка. Я состою в свите его императорского высочества и отправляюсь в путешествие вместе с ним». «Еропко! Помоги этому господину вынести его вещи из моей каюты. В случае упорного противодействия разрешаю применить силу». «Правда?» – обрадовался слуга и поплевал в кулак. «Только аккуратно, чтобы не как в прошлый раз». «Постойте!» – оскорбленно вскинулся камер-юнкер. Но граф его уже не слушал. Быстро шагая по коридору, он уловил позади голос Еропки. «Позвольте-ка вам выйти вон, господин хороший». И голос этот был исполнен недвусмысленности. Ни тени сомнения не возникло у Лопухина в том, что наглый придворный великого князя сейчас же выйдет вон. Получить от бородатого хама простонародную плюху и стерпеть ее, опозориться на весь белый свет. Избить слугу – дудки, Еропка сильнее. А застрелить – кишка тонка у придворного хлюста. Убоится каторги. Следующие 5 минут граф разыскивал капитана Пыхачева. Капитан был в панике и сейчас же сделал попытку направить Лопухина к вахтенному начальнику. «Извините, без вас никак не обойдется», — отрезал граф. «Вам известно, что творится на корвете. В армии это называлось просто бардак. А вы знаете, что не далее как минуту назад от одного из ваших матросов я услышал слова «придворная шваль». «От кого?» – выпучивая глаза, закричал Пыхачев. «Кто посмел?» «Ну, этого я вам не скажу. Замечу лишь, что ваше дело не допускать подобного настроения умов среди экипажа. Короче говоря, все эти господа и сомнительные дамы должны быть немедленно удалены с корвета вместе с их слугами и багажом. Вам понятно?» Непреклонный тон графа подействовал на капитана лишь на самое краткое время. «Николай Николаевич», — сказал он с мукой в голосе, — «поймите хоть вы меня. Но нет у меня полномочий высадить их всех. Свита наследника все же. И брать их с собой я не могу. Во-первых, им негде разместиться. А во-вторых...» «Достаточно и во-первых. Пойдемте как к цесаревичу». Если у вас нет полномочий, то у меня они имеются. Вам предписано оказывать мне содействие. Поверите на слово? Бумагу я вам потом покажу, время дорого. Идемте же». Наследник обживался в каюте. Лопухина он встретил крепким запахом спиртного и прищуренным взглядом. «А, это вы. Где-то я вас видел. А вот где?» «Но это не важно. Тяпнуть хотите?» «Я тоже. Ха-ха. А мои запасы, представьте себе, еще не доставлены. Вот что, сбегайте-ка в буфет за коньяком. Я уже послал туда лакея, да он что-то не торопится». «Никого здоровье наследника не интересует. Тирьям-пам-пам. Никому я не нужен. Никто меня не любит, кроме девок. Да и те не любят. Папа за море отсылает. Я умру в дороге. Я знаю». «Вы еще здесь?» «Ваше императорское высочество», — твердым голосом заявил Лопухин. «Капитан имеет приказ принять на борт только двух человек из вашего сопровождения. Конкретно Дворецкого и камердинера. Всем остальным придется сойти на берег». «Как это? Почему?» «По приказу его императорского величества». «А, так это папа вас ко мне приставил. Послушайте, как вас? Но ведь это нечестно. Это нестерпимо, наконец. Я вам не какой-то какой-нибудь. Я не могу один. У меня двор, который останется в Петербурге, ваше императорское высочество», — с легким поклоном закончил Лопухин. «Это что же, без друзей?» — осунулся наследник. «Да вы Цербер. А девочки? Тоже ни одной?» Цербер был непреклонен, да еще и дерзок. «Девочки также сойдут на берег. Женщина на корабле – дурная примета. Разве вашему императорскому высочеству это неизвестно?» Наследник уронил голову. «Один», – обиженно пробормотал он. «Совсем один. С дворецким, камердинером и со мною, ваше императорское высочество». «С вами? Да вы же не пьете, я вижу. По девочкам, небось, тоже не ходок, а? Может, хоть в карты играете?» «Играю, но без азарта». «Фу ты, ну ты. Значит, все-таки один. Один как перст». «Мне не хотелось бы применять полицейских мер», — веско проговорил Лопухин, дождавшись, когда пригорюнившийся наследник перестанет мотать головой. «Вы должны убрать свою свиту с корвета сами. Вас они послушают. Иначе, боюсь, может выйти конфуз для царствующего дома. А главное, лично для вас. Вы меня понимаете?» «Вы Цербер. Змея. Удав. Зачем вы меня гипнотизируете? Вы понимаете меня или нет?» «Нет, и не желаю понимать. Если вы собираетесь выгнать с корабля моих друзей, выгоняйте их сами и оставьте меня, если не хотите сбегать за коньяком». «Отлично-с. Однако я должен предупредить ваше императорское высочество, что корабельный буфет заперт по моему распоряжению. Ключ у меня, и до отплытия не будет выдан никому». «Что? Убирайтесь вон!» Отвесив наследнику легкий поклон, Лопухин вышел. Пыхачев давно уже стоял в коридоре, ни жив, ни мертв, и обильно потел. «Что вы натворили, Николай Николаевич?» — страдальчески прошептал он. «Что теперь будет?» «Как раз теперь все будет в порядке», — ответствовал Лопухин. «Не верите? Пойдемте со мной. Кстати, попрошу у вас ключ от буфета. Его в самом деле надо запереть». «А, вот и посланный». Действительно, по коридору спешил важный лакей, прижимающий к ливрее две пузатые бутылки. Последовало короткое приказание, в ответ на которое лакей возмущенно замотал головой. Затем неуловимое движение, и бутылки перекочевали к графу. Лакей молча разевал рот и, кажется, намеревался сползти вниз по переборке. «Пройдет», — ободрил его Лопухин. «Минут пять поболит и пройдет. Идемте, капитан. Нам следует обсудить кое-что тет-а-тет.